Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Антонии Киево-Печерском и о святых бессребрениках, мучениках Кирии и Иоанне, и с ними мученицах Афанасии и ее дочерях Феодотии, Феоктистии и Евдоксии. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 2. В невидимой брани не всегда и не скоро соделываемся победителями. Победа — дар Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное единому Богу и определяемое единым Богом. Самые побеждения бывают нужными для нас. Здесь, разумеется, побеждение, происходящее от немощи и греховности нашей, а не от изменившегося произволения. Побеждения попущаются нам к нашему смирению, для того, чтобы мы усмотрели и изучили падение нашего естества, признали необходимость в Искупителе, уверовали в Него и исповедали Его. При таких побеждениях невидимые враги наши влагают нам стыд по причине побеждения, а по причине стыда — расслабление в молитвенном подвиге, недоверие к нему, мысль о оставлении его и о переходе к благой деятельности посреди человеческого общества. Не вдадимся в обман. С самоотвержением и бесстыдством откроем нашу язву пред всеблагим и всемогущим врачом нашим, заповедавшим это спасительное для нас бесстыдство и обетовавшим увенчать его отмщением соперникам нашим. Положим в душе своей завет до конца жизни не оставлять молитвенного подвига и из среды его прийти в вечность. Наша стыдливость при побеждениях чужда смысла, она злая насмешка над нами врагов наших. Способен ли этот лист смоковничный, стыдливость с ее средствами, сокрыть согрешение человека от всевидящего Бога? Бог видит грех и без исповедания греха. Он ищет исповедание единственно для того, чтобы уврачевать. Если Он завещает апостолу своему прощать согрешившего и кающегося брата седмижды на день, тем более сам исполнит это над ним, непрестанно приносящим ему молитву и покаяние. Обратим тщательное внимание на нижеследующее. Не двоедушие ли наше укрепляет врагов наших в борьбе с нами? Не оно ли причиной частых побеждений наших? Не сами ли мы упрочиваем власть и влияние наших врагов над нами, исполняя их волю, исполнением наших плотских пожеланий, влечений, пристрастий? Не прогневляем ли мы этим Бога, не удаляем ли Его от себя? Не действует ли в нас миролюбие, оставляющее за нами наружность служителей Бога, отъемлющее существенное достоинство Божиих рабов, соделывающее в сущности врагами Бога. Муж двоедушен не устроен во всех путях своих добродетелей. Тем паче поколеблется он на пути возвышеннейшей, первенствующей добродетелей молитвы. Он отвергается Богом как ни теплый, ни студеный. Он не возможет быть учеником истинной молитвы, приводящей учеников своих пред лицо Божие для вышеестественного назидания, водящей их во след Иисуса, если не отречется всего своего имения, болезненных уклонений воли падшего человека к миру. Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, только принадлежащие всецело Христу могут стяжать истинную молитву. Ничтожное, по-видимому, пристрастие, невинная, по-видимому, любовь к какому-нибудь предмету, одушевленному или неодушевленному, низводят ум и сердце с неба, повергают их на земле между бесчисленными гадами и присмыкающимися пространного житейского моря. Святые отцы уподобляют подвижника, преуспевшего в молитве, орлу, а мелочное пристрастие — петле силка. Если в этой петле запутается один коготь орлиной могучей лапы, то орел делается неспособным воспарить горе, делается легкою и непременную добычею ловца. Тщетны тогда и сила, и отвага царственной птицы. «Иди», — наставляют нас святые отцы, заимствуя наставление из святого Евангелия, «продажь вещественное имение твое, и дажь нищим, и взем крест, отвергни себя противодействием твоим пристрастиям и твоей падшей воле, да возможешь помолиться невозмущенно и без рассеянности. Доколе живы в тебе пристрастия, дотоле наветуют молитву смущение и рассеянность».
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Киево-Печерский. Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любича. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвязаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь. Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, Да будет на тебе благословение Святой Афонской горы, от тебя произойдет множество иноков. Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне. По смотрению Божию, на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом, впоследствии святой митрополит Киевский. Он стал подвязаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел и по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского подвига. Святой Антоний, стремившийся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келья для иноков. Святой Антоний, поставив над братья игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Дмитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Ведя рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им Великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые по повелению Царицы Небесной пошли в русскую землю для построения храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония по Божьему смотрению остаются сокрытыми. Принятием христианства на Руси с очевидностью возник вопрос о преемстве христианских ценностей, о восприятии византийского наследия. Одной из важнейших сторон всей христианской цивилизации была жизнь монашеская, которая в истории явила величайшие примеры святости, преподобного Богу совершенства. Не смогла бы Русь ни воспринять должной полноте, не сохранить великого наследия Церкви, если бы сама не явила миру совершенных подвижников Духа, уподобившихся древним. Преподобный Антоний, отец русского монашества, это явил в жизни своей, в учительстве своем, в великом образе святости, который не забудется в веках. Оттого и благодарны мы ему, оттого и молитвы наши к нему, оттого и поминовение русских святых, от Владимира и Ольги зачинающиеся, никогда не умолчит о преподобных Антонии и Феодосии и наследниках их, всех преподобных печерских.
В эфире программа «Благовещение».
Бессребреники-мученики Кир и Иоанн, и с ними мученицы Афанасия и дочери ее Феодотия, Феоктиста и Евдоксия. Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана, который правил с 284 по 305 год, святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать. Пошел для этого в Александрию, а затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, Феоктистой 15 лет, Феодотии 13 лет и Евдоксии 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна. Это произошло в 311 году. Тела их христиане погребли в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в Мануфин. Перенесение мощей святых мучеников-бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Канопы близ Александрии, где они пострадали, в близлежащее селейство Мануфин, было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Патриарх Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен. Христианин обращает на себя внимание мира не столько прямым исповеданием веры, которое требуется при решительном испытании, сколько образом жизни. Во все века христиан опознавали именно по делам. Например, в виленских святых Антонии и Иоанне в XIV веке язычники узнали христиан по соблюдению ими поста и впоследствии предали их на заточение и на казнь. В XX веке образ жизни великой сестры милосердия Татьяны Гримлет выдавал ее как деятельную самоотверженную христианку, и она приняла со иными многими венец мученический, расстреляна на Бутовском полигоне. Новые святые имели образом для подражания святых древних, яркими звездами, среди которых навеки будут сиять врачи-бессребреники Косьма и Дамиан Римские, Пантелеймон и Ермолай, и ныне празднуемые Кир и Иоанн. Святые бессребреницы и чудотворцы, посетите немощи наши, ту не приясте, ту не дадите нам.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим передачу о богослужебном времени и поговорим о седмичном круге богослужебного времени.
Седмичный круг праздников. Всего праздничных кругов три. Это седмичный круг и два годовых. Два, потому что один из них круг переходящих праздников, связанных с Пасхой, а второй – круг непереходящих праздников, который называется месяцы слов. Седмичный круг праздников – это самый первый круг.
Богослужебный круг. Илья Александрович, а что означает это понятие?
Почему эти элементы богослужебного времени называются кругами? Потому что регулярно, через определенные промежутки времени, возвращаются к тому же, с чего начали. Самый главный элемент седмичного богослужебного круга – это воскресный день. Воскресенье – самое главное в седмичном богослужебном круге. Каждую неделю Церковь прославляет воскресение Христово. Воскресный день называют даже Малой Пасхой. Это очень значительный, очень важный день в церковном богослужении. Воскресный день – это первый день недели. В церкви отсчет начинается именно с воскресного дня. Воскресенье – первый день, понедельник – второй, вторник – третий и так далее. Суббота – это последний, седьмой день недели.
Илья Александрович, седмичный богослужебный круг начинается с воскресенья. День воскресный. Почему он является началом, отсчетом богослужебного времени?
В книге «Бытия», в самом начале Библии, рассказывается о том, как Господь творил мир. Этапы божественного творения мира названы днями. В первый день Господь Бог сотворил одно, во второй день Он сотворил другое, в третий день третье и так далее. То есть днями называются этапы творения Богом мира. И так построен библейский рассказ, что Господь потратил на творение всего мира 7 дней. Дней в библейском понимании этого слова. Дней как огромных этапов божественного действия. А точнее сказать, Господь Бог творил мир в течение 6 библейских дней. А 7-й день Он назвал субботой. Суббота означает покой. Потому что в субботу Господь уже ничего не творил, а, как сказано в Библии, отдыхал от дел своих, пребывал в покое. Суббота – день божественного покоя. Так что весь цикл творения мира уложился в 7 дней. По этому принципу организована и наша седмица. Суббота – это завершающий день, последний день недели – день покоя. А начинается неделя, естественно, в первый день, который получается воскресный день.
Каждый воскресный день посвящен воспоминанию воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Каждое воскресенье Церковь празднует и торжествует воскресение Христово. И каждый раз это происходит с неослабевающей энергией, с неослабевающей радостью по поводу этого великого и самого важного в Церкви события – воскресения Христова. Весь богослужебный материал седмичного круга располагается в книге, которая называется «Актоих». «Актоих» в переводе с греческого значит «осьмогласник», потому что все богослужение православной церкви построено по системе 8 гласов. Гласы – это такие способы церковного пения. Это относится к музыкальной части богослужения. Итак, «Актоих» – книга, в которой размещен весь материал седмичного богослужебного праздничного круга, в том числе воскресные службы, как самое главное, что есть в седмичном круге, тоже находится в книге «Актоих». Поэтому богослужение воскресного дня имеет самой главной книгой, в которой и расположен материал воскресной службы – книгу «Актоих».
По учению Святой Церкви, каждый воскресный день мы не просто благочестиво вспоминаем воскресение Христово, но мы реально переживаем это событие.
Церковное богослужение обладает таким свойством. Мы не просто вспоминаем о тех событиях, которые когда-то произошли, а с помощью богослужения мы духовно, мистически переносимся в ту реальность, в которых эти события на самом деле происходили. Богослужение делает нас участниками этих событий. И когда мы празднуем воскресение Христово на службе в храме, мы действительно духовно являемся участниками, свидетелями тех событий, когда Господь воскрес из мертвых. Мы действительно стоим в одном ряду со святыми апостолами, которым Господь являлся после своего воскресения. Мы действительно стоим рядом с женами-мироносицами, которые рано утром, на заре воскресного дня, прибежали ко гробу, в котором Господь был погребен, и принесли ароматы, чтобы помазать его божественное тело. Мы действительно видим своими духовными очами совершающиеся события и участвуем в нем. Именно таково свойство церковного христианского богослужения. Не просто вспоминать те или иные события, а делать нас реальными, хотя и мистическими, участниками всего совершаемого.
Илья Александрович, а другие дни, чему они посвящены?
Понедельник посвящен двум литургическим темам, которые и отражены в актоихе. Во-первых, это тема покаянная. Вторая тема – это память святых небесных сил бесплотных, архангелов, ангелов и других небесных сил. Вторник тоже посвящен двум темам. Первая тема – покаянная. Вторая тема – это память святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И среда посвящена двум литургическим темам – воспоминанию креста Господня и памяти Пресвятой Богородицы, Матери Божией. Точно такие же литургические темы в пятницу – крест Господень и Пресвятая Богородица. Две литургические темы в четверг – память святых апостолов и память святителя Николая Мирликийского Чудотворца. И, наконец, две литургические темы субботы – это память всех святых и поминовение усопших. Все эти темы имеют свое богослужение в книге актоих, потому что в актоихе располагаются как воскресные службы, так и службы на каждый день седмицы. Самые главные тексты актоиха на каждой службе – это каноны на утренние. Воскресный день в актоихе три канона на утренние. Это воскресный канон, креста воскресный, который прославляет Господне воскресение, но также говорит и о кресте, на котором висел распятый Христос. И третий канон посвящен Пресвятой Богородице. Три воскресных канона – воскресный, крестовоскресный и богородичный. Каноны на утренние в будние дни отражают литургические темы дней недели. Кроме канонов, в актоихе есть множество стихир, посвященные этим литургическим темам дня. В актоихе много тропарей и других текстов, которые рассматривают, комментируют, прославляют темы дневных служб.
Илья Александрович, а с чем связано вот такое четкое разграничение дней памяти по дням недели?
Это древняя церковная традиция – посвящать определенный день недели своим литургическим темам. В древности, в те времена, когда актоих еще не был сформирован, еще не существовал как отдельная книга, были сборники песнопений, и в этих сборниках было множество канонов, стихир, тропарей и других текстов. И к VIII веку, когда актоих начал формироваться как отдельная богослужебная книга, все это множество канонов было распределено по дням недели. Таким образом, на каждый день попало по два канона и, соответственно, им по две литургические темы. Были каноны кресту, которые попали на среду и пятницу. Были каноны Пресвятой Богородицы, которые тоже были назначены на среду и пятницу. Были покаянные каноны, которым было отведено место в понедельник и во вторник. Были каноны апостолам, святителю Николаю, которые попали на четверг, и так далее. То есть формирование литургических тем Дней Седмицы происходило параллельно созданию книги о Ктоих. Те древние песнопения в честь святых и в честь Господа Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы были распределены по дням недели, и таким образом за этими днями недели были закреплены определенные литургические памяти.
Благодарим вас, Илья Александрович. На сегодня мы закончим разговор о богослужебном времени.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Гнедич. Отец. В самый ливень моя мокрая тройка остановилась перед станцией. Это было белое каменное здание с железной крышей, двумя фонарями на красных деревянных столбах у подъезда, почтовым ящиком, выгоревшим от южного солнца, и каким-то печатным объявлением на двери. Маленький, седенький, усатый смотритель выпрыгнул мне навстречу и, осведомившись, сильно ли я промок, повел меня в комнаты. «Лошадей много-с», — ответил он на мой вопрос. «Ежели полчаса обождете, курьерская свежая тройка будет. Духом домчит. У нас 18 верст в час ездят. Это не то, что на иных прочих трактах. Может, чаю прикажете? Или глазунью сделать?» Уже несколько понизив голос, прибавил он. Дождь звенел в окна, ветер пригибал жидкие деревца в станционном палисаднике. Отчего же и не подождать полчаса? В комнатах было чисто. Видно, что они выбелены недавно. Чай с собою у меня из Москвы, значит, самовар можно было поставить. Смотритель, как и следовало ожидать, был вдовцом, подобно пушкинскому станционному смотрителю, только при этом не имел дочери. Как все смотрители, он был важен и, как немногие, словоохотлив. Должно быть, одолели его вечные перебранки с ямщиками и разговоры с кривобокой босой девкой, наставлявшей самовар, и так его раздувавшей своими толстыми малиновыми щеками, что оставалось только удивляться, как они не лопнут. Свежий человек, особливо в дождливую погоду, находка. «А как у вас насчет железной-то дороги?» — спросил я его, когда чай был уже налит в стакан, и глазунья, слегка скворча на сковороде, уместилась между самоваром и кувшином со сливками. «Говорят, что осенью приступят к изысканиям», — степенно отвечал он, отдуваясь и держа блюдце на растопыренных пальцах. «Только если позволите высказать мое мнение, едва ли эта линия скоро проведется. Для инженеров никакой выгоды нет».
«То есть как?»
Степь-с? Паркет, а не почва. Инженеру первое дело, чтобы уклоны были, чтобы линию можно было винтом вести. А здесь тебе ни мостов, ни тебе насыпей. Шоссе и то невыгодно проводить. Я сперевидал строителей этих много. Известно ли вам, что я 41-й год на службе состою? Срок весьма почтенный. И все на одной станции? Нет-с. В смотрителях я всего 13-й год, а до тех пор состоял я в таможенных чиновниках. Получил настоящее место по протекции. Спокойное место. Бойко идет дело только летом, а зимой и нет ничего. Простор люблю-с. Опять же горы на горизонте. Возвышает душу. У нас в Костромской губернии таких гор нет. Ежели о снеговых вершинах порассказать, так и не поверят. Значит, вы довольны. Что же мне в одиночестве моем надо? Сыт, одет, обут, как говорится. А что насчет железной дороги? Далеко это будущее, если можно так выразиться. И далеко не все одобряют. Хотя и принято говорить, что железная дорога — учреждение либеральное, однако оно не всегда достигает своей цели. И это не то чтобы мое мнение. Тут важная одна персона проезжала на прошлой неделе. Фамилии не назову. А скажу только, что соответствующее министерскому посту место в Петербурге занимает. Так вот, они изволили мне сказать. Душою отдыхаю. Готов день и ночь ехать на почтовых. Только бы не по железной дороге, сидя закупоренным в купе. Чувствую себя, как бы уложенным в чемодан. И кроме того, сознаю себя всецело отданным во власть строителям и пьяным машинистам, в чем, несмотря на сочувствие, никакого либерализма не вижу. И многие-с говорят тоже. Действительно, прогресс не всегда удовлетворяет инстинктам души. Что же вы сливочек не возьмете? Корова собственная. Позапрошлой весной одна пала, пришлось купить новую. 100 целковых дал. Получи ролька с образцовой фермы. До сих пор еще 20 рублей осталось за мной, все сколотить не могу. В двери заглянул стриженный малый в огромных сапогах. «Василий Никитич, штрафовое письмо принесли, принять просят!» Неожиданно тонким голоском сказал он. «Намного?» — полуоборотясь спросил Василий Никитич. «На 42 рубля». «Подождут. Не суть важно». Он, не торопясь, допил стакан. «Извините, на минутку оторвусь по делам службы. Денежное письмо приму». Он поклонился и, насупясь с деловым видом, вышел из комнаты. Я стал смотреть кругом. На стене висели неизбежные олеографии в убогих рамках. Скатерть на столе была грубая, тяжелая. Углы стульев протерлись. Шторы у окон были в каких-то ржавых пятнах. Засиженные мухами Скобелев и Черняева хмурились из-под зеркала. Все так знакомо, бедно и печально. Вдруг в углу я увидел что-то блестящее и яркое, совсем не идущее к остальной обстановке. Я подошел к маленькому столику, накрытому вязаной скатеркой, такой, какие вяжут поповны да помещицы, страдающие ревматизмом. На столике лежал альбом из золотистого плюша с массивными застежками и крупными инициалами на крышке. Под буквами поставлены были цифры года. Я открыл крышку. На первом месте был посажен портрет хорошо знакомого мне доктора, пользовавшегося громкой известностью. На второй странице было изображение его жены с цветком на груди и неестественно скошенными глазами. Далее альбом был пуст. И только в одном месте сиротливо приткнулась в бок пустой рамки маленькая карточка Василия Никитича, в мундире почтового ведомства, с рукой заложенной за борт сюртука и с густо начерненными усами. «Смотрите альбом», — оживленно заговорил Василий Никитич, появляясь в комнате. «Хорошая вещица, дорогая. Подарок? Как же-с, от сынка моего». «А зачем же у вас портрет этот на первом плане?» Я показал на карточку доктора. «Да это мой сынок и есть». Должно быть, на лице моем выразилось крайнее изумление, потому что смотритель усмехнулся и самодовольно провел по усам рукою. «Знаменитость», — любовно проговорил он, смотря на бородатое, скуластое лицо сына. «Ведь как подумаешь, природа хитро распоряжается. Что я такое? Мелкая сошка. Ни во мне талантов, ни учености. Окончил курс в пансионе женском. Ей-богу! У нас в городе пансион был для девочек, мадам Лабиш держала. Так я там у них с девчонками и учился. Жена была тоже так, из захудалых дворяночек. И вдруг у нас наш Сереженька на такую высоту. Европейская известность. На консилиумы во дворец приглашают. За визиты по 100 рублей платят. Лестно для отца, лестно. Даже, знаете, не верится, что это сын мой. Как же это, думаешь, неужто это тот Сергунька, которого я собственноручно драл, когда он переходного экзамена в 4-й класс гимназии не выдержал? Странные комбинации судьбы. Вы видитесь с ним? Как же-с? Мне, конечно, по делам службы отлучаться неудобно, да и неловко, а вот он в прошлом годе проезжал и альбом оставил. Очень это приятно отцовскому сердцу. И с супругой вместе приехал. Надолго? На целый день-с. 13 июня это было. Супруга его, а моя сноха, тоже из первых столичных дам. Урожденная баронесса фон Штирих. Красавица. По портрету можете судить. Вся в валенсиенах, как по-французски говорит, истинная французинка. И притом со мной поцеловалась. Я сквозь перчатку ручку ее поцеловал, а она меня прямо в губы, и притом не обнаружила ни малейшей брезгливости. Воспитывалась она в Петербурге, в пансионе мадам Труба, где, сколь вам известно, даже русскую словесность на французском языке читают, о чем она сама мне со смехом говорила. И притом состояние за ней огромное. 2 дома в Москве, подмосковное, серебряные прииски на Кавказе. А на свадьбе вы были? Василий Никитич состроил испуганное лицо. «Что вы? Как же можно-с? Они венчались с пышностью и торжественностью. Мое присутствие нарушило бы этикет. Ведь у него на свадьбе 2 товарища министра были, которых он пользует. Все чины высокопоставленные, с тонким образованием, и вдруг, с позволения сказать, какой-нибудь коллежский асессор, смотритель Опалевской станции. Но ведь вы же отец. Это вы насчет кровного родства. Мир иной-с. Я отлично постигаю, что ему не то чтобы стыдно родителя, а, как бы так сказать, неловко. Ведь я буду ровно бы какой австралиец между них. В почтовом мундире, бритая рожа, усы, как у таракана. Конечно, из любезности все мне руку протягивать будут, но ведь это не ради же меня, а ради сына. Раз он медицинскую карьеру делает, так уж надо твердо эту линию держать. А я ему... И, Господи, как могу напортить? Теперь знатные пациенты думают, что у него отец давно помер, и даже не интересуются знать, кто такой он был.
А тут вдруг такая физия в потертом платье с глупой улыбкой. Вся обедня попорчена.
А вам не тяжело одному? Резко поставленный вопрос заставил Василия Никитича как-то вздрогнуть. Он отвернулся и начал наливать себе простывшего чая.
Известно, под старость угол каждому иметь хочется.
Как бы про себя проговорил он.
Ну да я ведь с голода-то не подохну. Слава тебе, Господи, пенсия есть. А ежели бы туго пришлось, пришел бы к сыну. Так и так, мол, сил не хватило. Корми, пои, старика. Только этого никогда не будет. Из чужих рук смотреть не люблю. Всю жизнь сам себе головой был и ни в ком не нуждался. Что мне в том, что у них, может, на серебре подают, да лакеи во фраках служат? Я не привык к этому. И без расписного потолка проживу. Сказал, кажется, Юлий Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А я доложу вам, что тем паче приятнее быть первым на почтовой станции, чем последним в доме. Ну да не в этом дело. А хотел я вас спросить, в самом деле, хороший лекарь из него вышел? Я похвалил. «Был он тут у меня», — нахмурясь заговорил Василий Никитич. «И я жалуюсь ему, что ревматизм начал ноги одолевать. Он так равнодушно к этому отнесся. Ходи, — говорит, — круглый год в валенках. Хоть бы посмотрел, постукал где. А за женой, между прочим, весьма ухаживает. Сам лимон ей отрезал в чай, головку ей щупал, не болит ли от дороги. Отчего же вот, когда вы в корове нуждались, он вам денег не прислал? Густая краска прилила ко лбу и щекам Василия Никитича. Он усердно начал мешать в стакане плохо тающий сахар. «Я не счел нужным ему писать об этом», — тихо возразил он. «Я говорил ему во время проезда его, что коровку купить собираюсь. Да так между ушей он пропустил. Тут вдобавок как раз генерал Птахин с генеральшей нашим трактом следовали. Ну, и не удалось поговорить как надо. Приехал Птахин, узнал, что здесь Серега, и сейчас вылез, обнялись, целовались. Тут вот я и понял, что совсем мне не место у сына в квартире быть. Я все ждал, что Сергей представит меня, потому что мне без представления сесть при генерале неудобно, а стоять у притолоки при сыне тоже не идет. А Сергей о том, о сём, обо мне ни слова. А потом генерал вдруг осердился за то, что Сергей у него растяжение желудка нашел. Не начал кричать на меня: «Что ж такой сякой, скоро у тебя лошади будут!» А Сергей уткнулся в рецепт, пишет, ничего не слышит вокруг. Потом вместе они поехали. Сергей вылез из коляски, просил всех подождать с минутку, вынес мне этот альбом. «Тебе, — говорит отец, — на память», — обнял меня. «Будь, — говорит, — здоров. Если заболеешь, пиши. Пришлю совет. Ты, — говорит, — не стесняйся. Бога ради». А жена его заговорилась с Птахиной и не простилась. Ну да, оно и понятно. Светская дама. Она меня даже называла не свекром, а тестем. И этого не знает. Он допил стакан залпом. «Никто, как судьба», — заключил он. Дверь опять скрипнула, и та же стриженная голова высунулась в щель. «Готово!» — скороговоркой буркнул он и скрылся. «Пожалуйте», —
курьерская троечка», — проговорил Василий Никитич и начал помогать мне собираться. Дождь на время перестал, низкие серые тучи неслись, цепляясь за острые выступы гор, синевших своими тяжелыми громадами. У мокрого крыльца, сдерживая горячих лошадей, сидел на козлах коляски ямщик с соловянной бляхой на рукаве. Хвосты у коней были подвязаны, и верх у коляски низко спущен. «Что же, кланяться от вас сыну?» — спросил я, пожимая смотрителю руку. «Кланяйтесь, от чего же? Только вы, пожалуйста, ничего такого насчет меня, о корове и прочее. Мне ничего не надо». Я сел в экипаж. Он подошел вплотную и взялся рукою за кожаный фартук. «Мне ничего не надо», — повторил он. «У меня есть отложенных 200 рублей на похороны. Я ни в ком не нуждаюсь». Ямщик тронул. Василий Никитич приподнял свою белую фуражку. Станционный домик с каменной оградой дворика и двумя пестрыми свиньями быстро мелькнул и остался назади. Лошади горячо и ровно катили экипаж. Опять началась степь, и нить телеграфных столбов опять замелькала справа, еще более усиливая однообразие бесконечной дороги. В ту же осень в Петербурге, уже в конце ноября, я заболел обычной северной простудой и послал за Сергеем Васильевичем. Он приехал на другое утро в маленькой нелисовской каретке, такой же блестящей и довольной, как всегда. Я его еще ни разу не видал с лета. Как всегда внимательно и серьезно он меня выслушал, пошутил насчет опасности моего положения, рассказал самую свеженькую сплетню о жене одного высокопоставленного лица и сел писать рецепт. «Вы знаете, я прошлым летом познакомился с вашим батюшкой», — внезапно сказал я. Он остановился писать и поднял на меня свои осторожные проницательные глаза. «Где?» — спросил он. «В Аполье?» «Да. Менял я там лошадей, увидел ваш альбом и разговорились». Он опустил глаза и начал снова писать. «Отец ведь умер», — сказал он, делая росчерк под своей фамилией. «Когда?» — удивился я. «6 недель назад. Я даже уже наследство получил». Он усмехнулся с снисходительной улыбкой. «Вы сами ездили?» «Нет. Вы знаете, я не могу отлучиться, такая практика. Он писал мне, что болен. Ну да и ведь и года его немалые, пора и честь знать. Я посылал туда моего поверенного. Продали с аукциона какую-то корову, хлам всякий, 500 рублей всего. Он встал и подал мне свою мясистую красивую руку. «Хороший был старик», — прибавил он уже в прихожей. «В бреду перед смертью, говорят, все поминал меня. Говорил, что я его гордость. Конечно, он мог бы еще пожить, но в сущности, кому он был нужен?» Тщательно застегнув пуговицы великолепного пальто, он надел несколько на бочок шляпу и, еще раз протянув руку, сказал: «Так не забудьте, мазью натритесь сейчас, а порошки на ночь». И я увидел из окна, как маленькая каретка, стоившая столько, что на нее можно было купить целое стадо тирольских коров, запрыгала мягко по мостовой и скрылась в сером утреннем тумане.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.